Раніца з Єврорадіо.
Доброї раніці, вітаємо вас на Єврорадіо.
Починаємо програму «Раніця з Єврорадіо». Щоденне шоу про важні події, які впливають на життя білорусів.
Головне на гэты момент.
Хто б мог подумати? Лукашенко признав, що не ведає, чим скончиться його штучне стримання інфляції.
Когда Лукашенко починає говорити, що вот это вот, а не знаю, чим закінчиться тим, що будуть рисувати все, що угодно.
Силовики у 20-м годзе запужвалі чыноўнікаў ад імя пратэстоўцаў.
Они самі же себе развязывалі рукі для рэпрэсій ад беларускімі гражданамі.
Путін выклікаў Лукашэнку, каб удвох пагуляць у міратворцаў.
Он говорит, ну, вы видите, да, вот, что человек не согласен на переговоры. Ну, вот кто после этого, да, хороший, плохой. А я вот хороший, я предлагаю переговор. Ну, что делать? Буду дальше воевать.
Подрабязнасці не ў забаве.
Раніца з Еўрарадыё.
Еўразійскі банк развіцця папярэджвае, што адміністрацыйнае рэгуляванне коштаў у Беларусі хоць і стрымлівае інфляцыю, але хутка можа справакаваць іх рост.
Эксперты банка адзначылі, што ў сакавіку ў параўнанні з лютым запаволіўся рост цэн на харчовыя тавары, але ўсяго на 10%. А вось кошты на нехарчовыя тавары раслі. У цэлым у сакавіку гадавая інфляцыя склала 5,6%.
Рабіць захады па стабілізацыі цэн беларускія ўлады пачалі ў 21-м годзе. Тады іх часова замарозілі і забаранілі расці. А восенню 22-го года прынялі нават спецыяльную пастанову аб сістэме регулявання коштаў. Яна дзейнічае і дагэтуль.
Але з 1 студзеня гэтага года ўнеслі невялікія карэкціроўкі. Згодна з імі, адпускныя кошты вытворцаў змяняюцца цяпер штомесяц. А надоечы сам галоўны эканаміст Беларусі і аўтар гэтай ідэі рэгулявання прызнаўся, што не ведае, чым скончыцца яго эксперымент.
Але ведае эканаміст Яраслаў Раманчук. Сваім бачаннем развіцця падзей ён падзяліўся ў эфіры праекта «Абычнае утро».
Лукашенко, понимаете, он всегда, он, вот если бы он понимал, вот я не знаю, за 32 года человеку надо было хотя бы объяснить, что такое инфляция и что такое цены. Цены же не просто эти бирки в магазинах, да, это важнейший информационный индикатор, который отражает многие процессы в экономике, да. И когда ты вмешиваешься в цены, ты получаешь сознательно, тут едешь на скорости на машине и завязываешь глаза, блин. Ну да, то если дорога прямая, ну ладно, одно, а если дорога петляет, если интенсивность движения большая, ну тогда ты просто врежешься. Поэтому Лукашенко, есть такая книжка, я ему посоветую, просто, я не знаю, есть она на русском языке, на английском точно есть, да, это 5000 лет инфляции, или как не регулировать цены, да, как не, то есть это вот 5000, и там Вавилон, Египет, там Греция, все и развитые развивающиеся страны, все припытались регулировать цены и бороться с ними. И там написано, что неважно, там, ты кровавый диктатор, или ты мягкий диктатор, или ты просто раздолбай, либо ты просто любитель бабочек. Когда Лукашенко начинает говорить, что вот это вот, а не знаю, чем закончится, закончится тем, что будут рисовать все, что угодно. Во-первых, поэтому уже в Беларуси никогда, друзья, не верьте этим показателям, потому что они врут.
Аднак, як мы памятаем, Лукашэнка ведае ўсё лепш за гэтых эканамістаў і можа ім патлумачыць, у чым тыя памыляюцца.
Еўрарадыё. Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Сілавікі ў 20-м годзе запужвалі чыноўнікаў ад імя пратэстоўцаў.
Они самі же себе развязывалі рукі для рэпрэсій ад беларускімі гражданамі.
Путін выклікаў Лукашэнку, каб удвох пагуляць у міратворцаў.
Он говорит, ну, вы видите, да, вот, что человек не согласен на переговоры. Ну, вот кто после этого, да, хороший, плохой. А я вот хороший, я предлагаю переговор. Ну, что делать? Буду дальше воевать.
Подрабязнасці хутка, не переключайтеся.
Раніца з Еўрарадыё.
Тэлеканал «Белсат» апублікаваў расследаванне, у якім расказаў, як у 2020 годзе беларускія сілавікі пагражалі чыноўнікам ад імя пратэстоўцаў.
Тады ў тэлеграм-каналах прапагандыстаў і сілавікоў сталі публікавацца навіны пра моцны ціск на дэпутатаў, суддзяў і дзяржслужбоўцаў. Нібыта ім і іх сем'ям пагражалі расправай у выпадку перамогі пратэстаў.
У расследаванні раскрываюць схемы, якімі карысталіся сілавікі. Праз падстаўных, беспрацоўных працоўных мужчын яны рэгістравалі сім-карты, з якіх пазней рассылалі паведамленні і тэлефанавалі няшчасным чыноўнікам.
Пасля заводзіліся адпаведныя крымінальныя справы, але калі прыходзіў час перадаваць іх у суды, начальнік крымінальнага вышуку следчага камітэта ціснуў на следчых, каб тыя не давалі хаду справе. У эфіры тэлеканала прыведзены запісы яго тэлефонных размоў.
Всё, хорошо, Наталья, я...
Отменяли тут куча всего.
Хорошо, я доложу, там будем регулировать этот вопрос.
Ну, потому что я бы с большим удовольствием направила бы в суд.
Нет.
Я готова.
Не направим мы его в суд, не направим. Есть там определенные моменты, что вряд ли мы его в суд направим.
Вы меня расстраиваете.
Ну, Наталья, это в государственных интересах, это не...
Нет, если в государственных интересах, тогда согласна.
Это не в чьих-то так... личных, это в государственных интересах.
А так тогда, да.
На думку прадстаўнікоў Белполу і Байполу, якія дапамагалі з расследаваннем, гэта сведчыць пра спланаванасць аперацыі. Хутчэй за ўсё запалохваннем чыноўнікам займаліся кадыбісты.
Для чаго рэжыму былі патрэбныя гэтыя спецаперацыі, расказалі прадстаўнік Белполу Владзімір Жыгар і былы супрацоўнік кафедры крыміналістыкі БДУ Яраслаў Кот.
Они самі же сябе развязывалі рукі для рэпрэсій над беларускімі гражданамі. При этом репрессии, которые выходят то есть за рамки закона. И представьте, что на суде вот эта троица сказала бы, так это вот, это милиция совершала.
Режима охотчие органы так само робили такие фиктивные провокаторские справы. Яны просто робили справы, яких навод не отбывался, они робили это сами и потом садили некого. Это нормальная тема, и з гэтым час ад часу дыктатарства заўсёды працуе, калі яны шукаюць нейкіх агрэсараў, нейкіх ворагаў і гэтак далей.
У выніку журналісты патэлефанавалі следчай, але тая каментаваць гісторыю не захацела.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Пуцін выклікаў Лукашэнку, каб удвох пагуляць у міратворцаў.
Он говорит, ну, вы видите, да, вот что, человек не согласен на переговоры. Ну, вот кто после этого, да, хороший, плохой. А я вот хороший, я предлагаю переговор. Ну, что делать? Буду дальше воевать.
Працягнем неўзабаве.
«Раніца з Еўрарадыё».
Перад выхаднымі Лукашэнка чарговы раз злятаў да свайго вялікага начальства ў Маскву. Эксперты агучвалі шмат версій таго, навошта Пуцін раптам выклікаў свайго галоўнага саюзніка.
Самай распаўсюджанай стала версія пра неабходнасць паслаць сігнал, што расійскі кіраўнік цяпер гатовы да перамір'я. Некаторыя шукалі і больш таемныя сэнсы гэтых перамоў.
Каб абмеркаваць гэтыя версіі, у эфір да нашага рэдактара Дмітра Лукашука завітала паліталагіня, кандыдатка гістарычных навук Роза Турарбекова.
Як вы ацэньваеце тыя заявы, якія прагучалі па выніку гэтай сустрэчы чарговай Пуціна і Лукашэнкі, і ці паверылі вы абяцанням, што Лукашэнка не збіраецца ўсё ж такі нападаць на Еўропу?
Інтересна, канешна, эти іх калібання, да, рыторыкі, я имею в виду, з чым они связаны, не сама рыторыка, сама рыторыка повторяющаяся, да, периодически она повторяется, он возвращается к этим речам время от времени, да, час от часу. Но вот вопрос здесь не в том, что он говорит, а в том, почему он говорит. Почему он это говорит? Потому что, по мнению некоторых военных экспертов, сейчас Путин пытается использовать, это такая тоже информационно-психологическая операция, пытается использовать слабость Зеленского, конечно, недостаток вооружений, в первую очередь снарядов, вот, для того, чтобы вот инициировать вот этот вот как бы разговор относительно переговоров, с тем, чтобы, естественно, Зеленского выставить в таком свете, что он не согласен, не может согласиться пока сейчас на переговоры с такими, на таких-то, скажем, условиях. И Путин, ну, понимаете, такая игра, вот он говорит, ну, вы видите, да, вот что, человек не согласен на переговоры, ну, вот кто после этого, да, хороший, плохой. А я вот хороший, я предлагаю переговор, ну, что делать, буду дальше воевать, да, пока не начнет переговоры. И в общем и целом, конечно, такая в теории ведения переговоров, такая стратегия, она называется, имитационная, так прямо и называется, имитационная стратегия. То есть он имитирует, да, вот этот вот как бы имитирует инициативу о ведении переговоров, использует для этого Лукашенко. Лукашенко с удовольствием как бы оказывает услуги Путину. Вот эти услуги Путину, ему это ничего не стоит, это добавляет только, как ему кажется, ему плюсов во всех смыслах, да, и с одной стороны по поручению Путина, с другой стороны выглядит не разжигателем войны, которым вот буквально неделю назад он таким образом выглядел, а чуть не ли миротворцем. Опять про эту площадку, опять про эти свои, как это сказать, услуги посреднические, там, фасилитаторские, он про это говорит. Ну, что, собственно говоря, понятно, почему? Это ясно, почему.
Я уже пачу нават такую версію, што, памятаеце, у свой час казалі, калі у Беларусі кажуць на высокім узроўні, там, старшыня Нацбанка ці Лукашэнка, што у нас курсы валют будуць нязменныя і долар не будзе расці, значыцца, трэба бегчы ў абменнік, скупляць долары. Так і тут, па гэтым жа прынцыпу, калі Лукашэнка кажа, што нападу на краіны Еўразвязу не будзе, і ні ён, ні Пуцін нават такого плана не абмяркоўваюцца, значыць, планы такія ёсць.
Ну, вы видите, они всякие разные, как это сказать, запускают вот эти вот поводы информационные, да, с тем, чтобы сеять такую, знаете, нервозную атмосферу. Вот, например, мы с вами буквально неделю назад обсуждали, да, Гурулёва, который вот там, его слив записи о том, что уже готовятся эти планы нападения на Казахстан, да. Вот. До этого все обсуждали, очень такая горячая была тема учений, белорусских военных учений на границе с Литвой. Вот. Понимаете, мы с вами, наверное, уже можем иметь такую картину, которая нам позволит анализировать более глубоко не то, что они говорят, а то, зачем они это говорят. То есть в какой контекст это все вписывается, и отсюда достаточно четко как бы видна цель всех этих, скажем так, вбросов. Да? Поэтому, с моей точки зрения, вот, анализировать необходимо это. Курс, цель ясна, она не меняется. Вся эта риторика относительно переговоров в условиях, когда вооруженные силы Украины вынуждены были отступить, в условиях, когда есть существенное превосходство с точки зрения вооружений, в первую очередь снарядов, да, российской армии над украинской, там соотношение сейчас 5:1, то есть 5, на 5 российских снарядов приходится один украинский, а такое соотношение будет меняться к лету 10:1, если, в случае, если как бы американцы все-таки не решат вопрос с помощью Украины, да, то в общем и целом понятно, зачем все это делается. То есть это как бы сопровождение идет определенное, да, завеса дымовая, за которую готовится наступление. Но наступление, очевидно, готовится именно в Украине. Тут я не думаю, чтобы речь шла о нападении на Казахстан, например, или на страны НАТО. Нет. Я думаю, что все это, вот эти все вбросы, они заставляют как бы нервничать всех и задумываться о том, что прежде чем помогать Украине, мы должны помочь самим себе. В общем, все, что сейчас делается в мировой политике, начиная от вот этих вот как бы сливов, да, по поводу Казахстана и заканчивая Ираном и Израилем, это все можно рассматривать как единую картину, единый контекст, целью которого является отвлечение внимания сил, средств от Украины. Потому что настоящая война идет только в Украине. Все остальное это либо фейковая война, либо в половину война, либо там, ну, там по-разному можно, да, их оценивать. Как там, если в соответствии с теорией там, низкой интенсивности, там, высокой интенсивности, малый конфликт, крупный вооруженный конфликт. Но, как мы с вами видим, настоящая война продолжает оставаться все та же самая война. Там, где сотни тысяч, там, где десятки тысяч, там, где действительно бомбят города, а не как бы изображают. Вот, там, где действительно масштабные разрушения, вот, там, где действительно решается судьба мира. Судьба мира решается в Украине все еще, не в Израиле и не в Иране.
Але, ці не стала, ну, ці спрацоўвае гэтая тактыка, вот, калі паглядзець на заходніх як лідараў, так вот і эстэблішмент, так і можа быць шараховых грамадзянаў. Ці не ёсць наадварот, асабліва можа быць пасля сітуацыі в Ізраілі, калі умоўна кажучы, краіны НАТО, саюзнікі на дальніх падходах спынілі гэтыя ракеты, разуменне таго, што можа быць і ў Еўропе лепей пагрозу спыніць на дальніх падходах да межаў НАТО?
Не, я думаю, што разуменне-то ёсць, вопрос ресурсов. Вопрос ресурсов и политического консенсуса. Администрация Байдена все достаточно адекватно оценивает, что касается российской угрозы, что касается войны в Украине. Но однако, как вы видите, они не могут пока еще добиться соглашения внутри относительно предоставления помощи. То есть соглашение как бы есть, но тормозится, вот, собственно говоря, да, в Конгрессе эта история. То есть когда внутренняя повестка начинает преобладать над внешней повесткой, дело не в том, что они не понимают. Дело в том, что внутренняя повестка начинает в большей степени доминировать. Вот в чем дело. Я как бы не принадлежу к тому, к той группе, как говорится, лиц, блогеров, которые пишут о том, что вот на Западе они ничего не понимают, они когда до них дойдет там, и так далее. Это очень обывательское представление на самом деле. Там другие проблемы. Там проблема заключается в том, что внутренняя повестка за счет разогревания иных тематик, да, реальных и не всегда реальных, да, она начинает преобладать, особенно когда речь идет о выборных, предвыборных кампаниях. Это же демократии. В демократиях такое управление. Вот, поэтому это не значит, что там экспертиза низкая. Напротив, там достаточно высокая экспертиза, но вопрос заключается не в этом. Вопрос заключается в том, что, к сожалению, да, вот как бы у Байдена, например, карта бланша нет, он же не суперпрезидент, он просто президент США. У него Конгресс есть, который существенно ограничивает его власть. А в Конгрессе всяко-разно бывает, всяко-разно случается, и это тоже демократия. Вот, то же самое, что касается Европы. Вот, поэтому в этой связи, к сожалению, вот, ну да, вот мы с вами наблюдаем отчасти это, скажем так, тактический успех Кремля, вот, отчасти как бы свои собственные внутренние процессы протекают. Вот, и, к сожалению, людям внушается, очень даются простые ответы на очень сложные вопросы, очень легкие там. Вчера ждали, как я писала, там, Третью мировую войну, сегодня иранские ракеты дровами называют. Слушайте, ребят, ну как бы это к вопросу о том, что в голове творится. И это не те люди, которые подвержены российской пропаганде. Это как раз таки люди, которые в общем и целом живут в демократическом, свободном мире. Пишут такую ерунду.
Падчас свайго візіту ў Маскву Лукашэнка, як заўсёды, пачаў гуляць па правілах Масквы і зрабіў даволі смелыя заявы наконт свайго саўдзелу ў вайне Пуціна. Як можна разумець гэтую яго рыторыку, калі ў Беларусі ён упарта малюе сябе міратворцам, працягвае Роза Турарбекова.
Я вярнуся да Масквы. Ведаеце, калі там вальяжны дзед даваў інтэрв'ю расійскім тэлеканалам, і там в адказ на адно гэтае пытанне, как бы, удзела Беларусі у СВО, як яны называюць это вот все, ён сказаў, ну я ж прызнаў, што мы агрэсары, вместе с Путиным, вот мы два агрэсара. Ну, у кожнага у нас, маўляў, там свая роля вот у гэтай агрэсіі. Мы абыходзімся вот пакуль без увядзення беларускіх войскаў у вайну гэтую. Гэта вот што? Вот, гэта гульня на расійскую публіку? Ці што? Ці ўжо смірыўся з тым, што ўсё, гамон, агрэсар і гага, і нічога больш там не зменіцца?
Я думаю, это такое кокетство на самом деле. Это он продолжает, да. И про российскую публику вы верно подметили. Ну, это такое кокетство. Ну да, агрессор. И чё? Ну да. Понимаете, проблема заключается в том, что, может быть, он не до конца осознает, что значит вот этот статус агрессора. Либо он не верит в то, что будет ответственность за это. Вот. Либо, ну, понимаете, как это, еще раз, с точки зрения рациональности оценивать заявление Лукашенко, да, надо, необходимо, потому что есть у него своя рациональность, мы и должны отвечать на эти вопросы. Не почему он это говорит, а зачем он это говорит. Тут вот эта разность в этих вопросах существенная. Но здесь еще и другое, что мы же как бы должны всегда делать поправочку на его внутреннее самочувствие. Вот вопрос в том, что вот эти его перепады, да, скажем так, они имеют не только политически логическое содержание, да, но они могут еще носить и психологическое его самочувствие, да. Вот, эти перепады же очевидны, что он, человек далеко не сдержанный. Уже не говоря, там я не буду там уже вдаваться там в анализ его психологического состояния, это уже не мое дело, это, в этом смысле я не эксперт. К вопросу о том, что все-таки надо говорить как эксперт только там, где ты что-то понимаешь, а там, где ты уже как бы начинаешь плавать, то не надо лучше. Но вот у меня такое интуитивное, когда я его вижу, да, мне кажется, что еще плюс ко всему мы должны добавлять, конечно, как это отягощающий такой фактор, его самочувствие. Перепады эти известны, характер у него такой и мало чем сдерживаемый, как говорится. Он кем сдерживаемый? Только Путиным сдерживаемый, а так на самом деле кто его сдерживает? Только он сам себя. И если он вот эти, как это там, ослабляются эти... Те самые красные линии, которые он для себя каким-то образом обозначил, то никто, кроме него самого, эти красные линии удерживать не в состоянии. Это, в этом же и проблема неограниченной власти. Она заключается именно в том, эта проблема, что мы напрямую зависим от психологического самочувствия и, как это сказать, состояния здоровья ума одного человека. Но это реально страшно. Потому что со временем и с возрастом, как известно, есть необратимые процессы, да, и мы зависимы от этого. Что может быть страшнее диктатора? Только стареющий, дряхлеющий диктатор, потому что буквально его состояние, да, ментальное, оно сказывается буквально на управлении. Никто и ничто не способен это ограничить, к сожалению. Вот в этом вся проблема и диктатуры, и абсолютизма. Что буквально система стареет, дряхлеет и выживает из ума вместе со своим автором. Вот еще вот этот элемент всегда надо иметь в виду. Я не думаю, чтобы ему становилось лучше с возрастом. Нам никому из нас не становится лучше с возрастом.
Да, но у любым выпадку наши с вами умовно кажучи некие там, может быть, дрэнный настрой и боль головы с раницы не уплывают на лёсы и житти миллионов людей.
Ну, правильно, потому что у вас есть начальник, в конце концов, да, есть начальник, есть семья, есть ограничения, да, контракт, в конце концов, да, у которого есть срок. А что есть у Лукашенко? Какой контракт? Какой начальник? Какая семья? Скажите, в семье кто может его ограничить? Там с утра кто там может прийти и сказать: так, Саш, хватит, ну, все это самое, перестань, выпей чего-нибудь успокоительного там, и перестань говорить такое и вообще на людях, не веди себя так. Кто ему скажет?
Ну, а может быть, ему про это скажут, я не ведаю, там, коли ты уже агрессор, коли ты уже тут вот гордо так руки распустил, то, например, удары по НПЗ, какие заправляют российские танки.
Ну, от ударов от НПЗ кто пострадает больше? Вот в данный момент, да, в момент удара, да, Лукашенко, его администрации или люди, которые живут там? Последствия же таких ударов могут быть просто чудовищными. Вот. И я все время вспоминаю, ну, в Пинске и в Новополоцке люди живут, в конце концов.
Это были политологиня и кандидатка исторических наук Роза Турарбекова и редактор Еврорадио Дмитрий Лукашук. Яны абмеркавалі поездку Лукашенко в Москву и шматлікія супярэчлівыя заявы абодвух диктаторов.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыём».
Back in USSR. Школьнікаў пагналі збіраць камяні на палях.
Гэта ўсё, канешне, па-за сценамі школы сустракала, ну, такі скепсіс.
Чыноўнікаў навучаць любіць радзіму так, каб тыя не ішлі на пенсію.
Мерапрыятие па ё асуществленню являецца формай проста «здохніце быстрее» пра пенсіянерам, да?
Падрабязнасці не ў забаве.
Раніца з Еўрарадыё.
У режима приспеў час збіраць камяні. У горадскім раёне школьнікаў адправілі на палі збіраць тыя самыя камяні, а яшчэ і смецце. Мясцовы ідэолаг кажа, што так дзеці не толькі дапамагаюць сельскай гаспадарцы, але і праяўляюць клопат аб навакольным асяроддзі.
На палях былі заўважаныя 7 і 11 класы з Шышаўскай сярэдняй школы. Паводле раённай газеты, хлопчыкі і дзяўчынкі з гонарам і стараннасцю узялі ўдзел у працоўным дэсанце.
Гэтыя рэспубліканскі флэшмоб са зборам камянёў Лукашэнка запусціў яшчэ ў сакавіку. Тады ён прылятаў у Ашмянскі раён на верталёце і вельмі абурыўся, што палі засеялі, але перад гэтым не прыбралі камяні.
Мясцовыя ўлады адправілі на палі вайскоўцаў, студэнтаў, чыноўнікаў, працаўнікоў прадпрыемстваў, установ адукацыі і культуры, а пасля і асуджаных на хатнюю хімію. Акцыя набыла рэспубліканскі маштаб. Апошнім часам падключаць сталі і школьнікаў.
І гэта толькі частка ідэалагічнай апрацоўкі маладога пакалення савецкімі ідэалагічнымі наратывамі. Ці можна ад іх абараніць дзяцей? У эфіры Маланка Медыя празважаў на гэтую тэму гісторык Яўген Красулін.
Бацькам, па-першае, не пакідаць нашай гісторыі і мовы нашай, каб не змерлі. І перадаваць гэта дзецям. Усё ж такі у тандэме сям'я і школа, ну, тут ёсць розныя меркаванні, но мне падаецца, усё ж такі дзеці будуць больш давяраць сям'і, чым школе. І, ну, зноўку, як было за савецкім часам, прыходзілі ў школу, нас там вучылі гэтаму самому марксізму. Нельга казаць, каб нашы бацькі, там родныя, знаёмыя старэйшых узростаў былі антымарксістамі, но яны, скажам так, больш рацыянальна падыходзілі да гэтага ўсяго. І вось калі там кажуць, што ну там трэба пляны перавыпаўняць, перавыконваць, працаваць на шчасце ўсяго грамадства, на пабудову камунізма, гэта ўсё, канешне, па-за сценамі школы сустракала, ну, такі скепсіс. Абсалютна зразумелы, і зноўку дзеці, яны паступова самі бачылі, што так, пад гэтым скепсісам ёсць свой падмурак.
Але сучасныя школьнікі, даўно ўключаныя ў сусветную культурную прастору, тым больш не будуць успрымаць гэты сум па савецкім часе Лукашэнкі ўсур'ёз.
Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Чыноўнікаў навучаць любіць радзіму так, каб тыя не ішлі на пенсію.
Мерапрыяцце па ее асуществленню з'яўляецца формай проста «здохніце быстрее» пра пенсіянераў, да?
Падрабязнасці неўзабаве.
«Раніца з Еўрарадыё».
У Беларусі будуць павышаць узровень патрыятызму чыноўнікаў. Зрабіць гэта загадаў Савет міністраў і выпусціў адпаведную пастанову.
Згодна з ёй, акадэмія кіравання павінна да 2025 года распрацаваць правілы карпаратыўнай этыкі ў дзяржаўных органах, у тым ліку механізмы павышэння ўзроўню грамадзянскасці і патрыятызму работнікаў.
А яшчэ ўрад выпусціў спецыяльны дакумент, якім зацвердзіў цэлы комплекс мерапрыемстваў па кадравай палітыцы да 30-го года. Ім паспрабуюць матываваць работнікаў да працяглых працоўных адносін.
Задачы ёсць для ўсіх. Мінінфарм і БТ будуць папулярызаваць прафесію чыноўніка, Беларусьбанк выдаваць выгадныя крэдыты на жыллё, асабліва ў сельскай мясцовасці, а Міністэрстве фінансаў і эканомікі падумаюць, як зрабіць заробак чыноўнікаў канкурэнтназдольным.
То бок праблемы з кадрамі ўжо цяжка хаваць. А праз тое, што новых браць няма адкуль, то асноўны упор будзе на тое, каб чыноўнікі не звальняліся. Вось як захады ўрада па вырашэнні кадравых праблем каментуе эканаміст Яраслаў Раманчук.
Это рішэнне такое цынічнае і тролінгавае в двух постасях. Первое. Дефицит кадров, и некому работать, поэтому работайте больше, никто им там, ну, какой-нибудь коэффициент там плюс 3% добавит за год, да, при инфляции в 2-3 раза больше, то есть это все будет просто имитацией. А второе очень важное, да, чем дольше будет человек работать в условиях белорусских там этих нервных и других перегрузок, чем меньше он будет жить на пенсии, соответственно, уменьшается пенсионная нагрузка на государство с точки зрения пенсионных выплат. И получается, вот эта кадровая политика и мероприятие по ее осуществлению является формой просто «сдохните быстрее» про пенсионеров, да? Как ни парадоксально. Вот. И заметьте, вот никаких там конкретных цифр нету. Просто работайте больше.
Як мяркує Ярослав Романчук, гэта яшчэ і спроба Лукашэнкі падзяліць адказнасць са сваімі чыноўнікамі.
Маўляў, вы са мной 30 гадоў будавалі гэтую краіну. Вось і вынік. Ні грошай, ні пенсіі, ні пашаны. Ну, прынамсі, чыноўнікам у Лукашэнкі з гэтым ўсё нармальна.
Еўрарадыё.
Гэта была раніца з Еўрарадыё.
Добрага дня і да сустрэчы заўтра, у той жа час, у тым жа месцы.